Если говорить о доктрине о святилище, то это одна из, то это единственная, если можно так сказать, уникальная весть, которая есть в церкви адвентистов седьмого дня. Вы спросите, почему? Я вам отвечу, почему. Скажите, пожалуйста, вот наши отличительные доктрины, самое главное, какая? Такая. Вот что вы знаете, в первую очередь, чем вот, когда говорят адвентисты, чем отличается от христианского мира? Суббота, естественно. Вы думаете, это мы единственная церковь, которая соблюдаем субботу? Нет. Есть субботствующие баптисты, есть субботствующие пятидесятники, это есть все. Понимаете? А теперь возьмем, например, учение о загробной жизни. У нас единственное это у доктрины церкви. А кто еще так верит? Свидетели Иеговы точно так же верят. Понимаете? Но вот такой доктрины, как о святилище, нет ни у какой церкви. Вот. Я не буду долго рассказывать историю этих всех проблем. Вот. Но скажу вам одно, что это вопросы о святилище, они поднимаются в церкви адвентистов седьмого дня достаточно длительное время. Но я вам скажу, что если у церкви адвентистов седьмого дня забрать эту доктрину, так, некоторые предлагают это делать. Эти вопросы действительно очень сложные, понимаете? Эти вопросы очень сложные. Некоторые предлагают. Ну, ребята, ну зачем, дескать, нам вот это вот все? Ну, может, Елена Вайт ошиблась? Может быть, тогда были вопросы интерпретации совершенно другие? Вот. Такие предложения постоянно раздаются. Вы понимаете, что если эту доктрину забрать, то, значит, соответственно, что такое адвентистская церковь? Тогда у адвентистов, в принципе, тогда адвентистской церкви нет как таковой. Тогда у адвентистов есть две возможности. Либо стать субботствующими баптистами, либо стать субботствующими иеговистами. Вот. Ну, я не знаю, вроде как бы так можно заняться, присоединиться к церкви святителей Иеговы, да, вроде на базе общей доктрины, убедить их в божественности субботнего дня без проблем, да. Ну вы понимаете, то есть это смерть. Для церкви, если мы не знаем эту доктрину, для церкви смерть. И естественно, как говорится, когда человеку угрожает смерть, он естественно сопротивляется. Правильно? Он естественно что-то думает. Поэтому, конечно же, я скажу, что я регулярно занимаюсь вопросами святилища. То есть я занимаюсь этими вопросами с момента того, как я получил магистра, и я понял, насколько эти вопросы важны, и насколько они являются критическими для того, чтобы лично моя совесть была спокойна, что я в той церкви нахожусь. Вот. И я думаю, что в конце нашего семинара у многих из вас на душе станет спокойно. Но, с другой стороны, я не исключаю возможности того, что может возникнуть вопрос, на который на сегодняшний день у меня нет ответа. То есть, те вопросы, которые мне перечислены, ответ у меня есть. Это я вам точно. Вот, те вопросы, но мало ли какие могут быть еще вопросы. Понимаете? То есть, но однако же, поэтому я рад всем этим вопросам. То есть, я вам скажу, например, любой вопрос, который возникает, если его правильно ставить, это хороший вопрос. Бог любит, Бог сам любит, когда ему задают вопрос. Я читал этот предмет «Доктрина о святилище», я ее читал уже четвертый год в семинарии в прошлом году, и мне на таком месте, где я вообще не подозревал, задали вопрос, на который я ответить не мог. Я прямо скажу, я не мог на него ответить. Что мне в этом всем не понравилось? Я задумался над этим вопросом и думал над ним, и молился 2 месяца. И я нашел ответ на этот вопрос. Бог помог решить мне этот вопрос. И ответ железный. Когда я показал этот ответ людям, уже такой радости не возникло. Уже азарт пропал. И вот это мне не нравится. Когда мы говорим о святилище, вот мы в пылу азарта, прочитав какую-то книгу, ставящую что-то под сомнением, мы выбрасываем на публику вопросы. Для чего мы выбрасываем на публику вопросы? Для того, чтобы... Потому что они нас волнуют. И это проблема того, что мы хотим у Бога лишний раз спросить, а правильно ли мы до сих пор понимали Библию, или что-то не так? Или это метод, которым мы хотим просто выделиться? И нас, в принципе, не интересует ответ на этот вопрос. Нас интересует только лишь побравировать тем, что вот я, наконец, нашел еще одну дырку, и пока эта дырка где-то существует, то радуется, хорошо, вот какой я герой. Как только дырка закрывается, это вызывает тогда грусть. О, закрыли дырку, я ее открыл, а кто-то ее закрыл. Понимаете? То есть, поэтому здесь важно наше отношение. Почему я эти вещи говорил в самом начале? Потому что важно наше отношение. Точно так же, как мы приходим к Богу, есть человек, приходящий к Богу с вопросами, а может ли Бог создать камень, который он не может поднять? И на основании того, что никто ему на этот вопрос ответить не может, он заявляет, что Бога нет вообще, понимаете? Или же мы серьезно подходим? Когда-то я проходил, еще только стал членом церкви, я проходил курс у одного человека, курс по личному евангелизму. И он мне подсказал один интересный ход, который я всегда пользуюсь. Когда я встречаюсь с человеком, который задает серьезные вопросы, но со скептическим выражением лица. Который говорит, я сомневаюсь, потому что у меня есть вопрос. Он говорит, прежде чем ты начнешь ему отвечать на этот вопрос, может даже ты и не знаешь ответ. Но в любом случае... Ты его прежде спроси, а если я тебе отвечу на этот вопрос, ты поверишь? Понимаете? Поэтому, прежде чем мы начнем семинар, я хочу задать вопрос. Желаете ли вы получить ответы на этот вопрос? Желаете ли вы больше познать Священное Писание? Желаете ли вы через познание Священного Писания получить и расширить ваш опыт с Богом, углубить ваш опыт с Богом. Желаете? Ну тогда приступим. Итак, верующий в меня не судится, и на суд не приходит. Интересный стих, правда? Что значит верующий на суд не приходит и не судится? О ком тогда следственном суде идет вообще речь? Церковь адвентистов учит о том, что перед пришествием Иисуса Христа будет суд. О ком тогда следственном суде идет речь? Эта мысль возникает у каждого христианина. Какое первое кажущееся противоречие? Как это я верующий, и меня судить. Почему, если я уже уверовал в Бога, меня нужно судить? Проблема эта усугубляется еще тем, что существует определенная концепция следственного суда в наших умах. Концепция непонятно кем навязана, но обычно она навязывается теми, кто любит вырывать из контекста высказывания Елены Вайт. Я еще раз повторяю, вырывать из контекста. Вот, и составлять из них игральные карты, и это вот набор игральных карт с выражениями различных книгах, оторванными от контекста, и не учитывающие другие аспекты, другие высказывания, любят представлять нам. В результате у нас есть, естественно, картина этого следственного суда. Ангелы Божии выискивают на этом суде сначала у умерших, а потом у живых всякий неисповеданный тайный грех. Я вас уверяю, эта цитата есть в «Великой борьбе». Этой цитатой пользуются, и, наверное, это то, о чем мы больше всего знаем, правда? Зачем следственный суд? Для того, чтобы Бог испытал нас, насколько мы достойны спасения. Тогда начинается вообще парадокс. А что такое праведность по вере? Понимаете? И я понимаю этих людей, которые задают этот вопрос. Потому что какая праведность по вере может быть вообще? Какая уверенность в спасении может быть вообще? При такой постановке вопроса. Вот. Проблема нашей церкви, особенно здесь, в бывшем Советском Союзе, есть одна. Почему мы приходим к таким парадоксам? Причина этих парадоксов очень проста. Мы разучились читать Священное Писание. Мы его просто вообще не читаем. Человека мысль заранее заложена, что он не понимает Священное Писание. Поэтому прежде, чем он вообще начинает читать Священное Писание, он желает обратиться к книгам. И почитать книги. И это порочно. Это создает основную проблему. Мы разделяем себя с Богом. Мы ставим барьер. Мы не открываем Священное Писание сначала, мы сначала открываем чье-то мнение. А часто это мнение представляет из себя набор выдернутых стихов. Вот. Тогда начинается проблема. Понимаете? Я заметил давно, что в нашей церкви такого раньше не было. Такое, я думал, есть только у баптистов. Я у баптистов это знаю. Надерганные стихи там из посланий Павла для того, чтобы опровергнуть, что нужно соблюдать субботу. Тут я сталкиваюсь с теми же самыми проблемами. Один человек доказывает следственный суд, надергивая стихи там. Другой человек опровергает это, заявляя, что этот стих вырван из контекста, взамен предлагает, надергивает другую серию стихов. Вот. С этим надо когда-то покончить. Надо когда-то нам начать читать Священное Писание. Надо когда-то начать его читать вдумчиво, с толком, с расстановкой, читая текст от начала до конца. 2300 вечеров и утр. И святилище очистится. Свидетели Иеговы в сторожевой башне. Видели такую? Первое утверждение, текст вырван из контекста. Давайте посмотрим. Кстати говоря, о свидетелях Иеговы и об их сторожевой башне. Они ни одной самостоятельной мысли, все вырвано из адвентистской литературы. Это наша литература, то есть не иеговистская литература. Они взяли Коттрелла, они взяли Форда, там два имени прослеживается. Это два адвентиста, чтобы вы знали. Которые просто вот усомнились, но если вам будут интересны исторические подробности, то будем знать. Вот. Поэтому наша задача, естественно, раз кто-то нас обвиняет, что оно вырвано из контекста, понимаете? И ко мне приходят люди, и как это обосновать? Я говорю, не вырвано из контекста. Понимаете, как решить эту проблему? Надо читать контекст. Поэтому открываем наши Библии, и давайте будем читать контекст. Это самая наша главная проблема. И для того, чтобы быть уверенными в том, что мы ничего не вырываем из контекста, потому что некоторые наши братья обвиняют в том, что контекст... что книга, что Даниила 8.14 вырвана из контекста, значит, 8 главы с 9 по 14. Да? Я не буду этим заниматься, я пойду дальше. Мы возьмем больший контекст, на всякий случай, чтобы нас не обвиняли, что мы что-то опять вырвали из контекста, нам нужно взять самый широкий контекст. И начнем мы с 7 главы. Мы попробуем прочитать с вами книгу Даниила с 7 по 9 главы и читать внимательно то, что там написано. Ну, кое-что, конечно, мы, наверное, помним, поэтому будем повторять. Итак, давайте вспоминать. 7 глава Даниила. Видение в первый год Валтасара, царя Вавилонского. Что видел Даниил в этом видении? Четыре зверя, да? Четыре зверя. А без микрофона не слышно?
Сейчас сделаем.
Четыре зверя. Давайте их вспомним. Какие? Лев. Дальше. Медведь. Барс. Дальше. Ужасный. Так? Значит, у этого ужасного что? 10 рогов. Так, хорошо. Ну, железные зубы, это понятно. Значит, у ужасного 10 рогов. К чему я так их нарисовал? Нарисовал я их в хронологической последовательности. И 10 рогов я тоже нарисовал в хронологической последовательности. Черным. Попробуем черным. Значит, а? Еще дальше. Мне надо просто. Так, как лучшей последовательности? Есть у меня основания их излагать в хронологической последовательности? Давайте посмотрим объяснение. Так, давайте посмотрим объяснение. 17 стих. Вот, то есть он видит эти видения, и дальше в 16 стихе написано: «Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего того, и он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказа». Что говорит? Все эти четыре зверя, все эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя восстанут из земли. Так, вот они четыре. Что это за цари? Что это за цари? Вавилон, Медоперсия,
Греция,
Рим. Так. Ну давайте смотреть дальше в видении, что он видит, да? Смотрим дальше. Вот это уже надо читать. Значит, страшный ужасный зверь у нас записан в 7 стихе. 10 рогов у него. Дальше, 8 стих. Смотрел я на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Так, то есть после 10 рогов что еще? Малый рог. Дальше. Читаем. 9 стих. И видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было белое, как снег. Волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река проходила перед ним, и тысячи тысяч служ... и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. О чем это речь? О судье. Так? То есть после малого рога у нас в видении Даниила описан суд. Так, давайте посмотрим дальше. Вообще, когда мы читаем о престолах, о суде, вот этот вот язык, воссел ветхи днями, престол, вы где-то это встречали в Новом Завете?
В Откровении.
О! В Откровении. Давайте посмотрим книгу Откровения. Там то же самое нам написано. Давайте откроем, что у нас здесь стоит. У нас это записано в 20 главе. Читаем 20 главу с 11 по 14 стих. «И видел я великий белый престол». Был у нас престол. «И сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были». Есть у нас в Данииле книги? Видите, какое сходство? Сидящий на белом престоле, книги раскрыты были, иная книга раскрыта была, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанным книгам сообразно с делами своими. Видите? Есть здесь суд, судимы кто?
Мертвые.
Мертвые, так? Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. Смерть вторая наступает после суда, описанного в книге Откровения. Когда происходит этот суд? После тысячелетнего царства. Об этом сказано чуть ранее, в начале 20 главы. Смотрите. Когда окончится 1000 лет, сатана, 7 стих, сатана будет высвобожден из темницы. То есть, видите, 1000 лет заканчивается. После этого сатана выпускается из темницы. После этого все мертвые воскреснут, которые в воскресении втором, естественно, воскреснут, идут нападать на святой город. После этого они будут судимы. Так? Об этом ли суде сказано в книге Даниила, 7 глава? Давайте посмотрим. Для того, чтобы решить на эту проблему. Читаем. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение. У прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы и племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное. Царство, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Вы где-нибудь встречали эту формулу? Владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Где вы встречали у книги Даниила эту формулу? Истукан. О ком здесь говорится в истукане? О камне. А камень — это что?
Христос.
Христос. Какое-то пришествие. Второе. До тысячелетнего царства это царство не разрушится или после тысячелетия? А что? Иисус пришел, забрал, а тысячелетнее царство — это не его? Когда устанавливается царство Божие, полное господство? Сразу, когда второе пришествие. В чем сомнение? Сатана где в это время находится? Он скован. Сатана уже посажен в темницу. Он уже не владеет. Правильно, то, что земля немножко там не в том виде, которым надо. Это нет с этим проблем. Понимаете? Вы покупаете дом, вы можете, у вас может нет денег. И вы купили какой-то разваленный дом. И у вас нет денег его ремонтировать, и вы там вообще не живете. То что, дом не ваш, что ли? Дом ваш. Придет время, вы его отремонтируете, станете там жить. Поэтому, естественно, царство Иисуса Христа начинается при втором пришествии. Да? То есть у нас о втором пришествии написано, по крайней мере, в 14 стихе. А о суде у нас написано в 9-10 стихе. То есть что-то интересное получается. Второе пришествие наступает после суда. А в книге Откровения суд когда? Уже после второго пришествия. Вы понимаете? То есть нам долго здесь уже размышлять не надо. Уже здесь книга Даниила, 7 глава, в своем контексте, расписывая все эти исторические тонкости, мы еще будем читать дальше, что там написано, и увидим. Вот, она нам показывает, что, что прежде чем наступит пришествие и Царство Божие, то пройдет суд. Понимаете? Теперь, естественно, возникает вопрос, когда я прочитал вам стих из Евангелия, верующий в меня не судится и на суд не приходит, то тогда здесь сразу возникает вопрос, а на какой суд не приходит? Понимаете? То есть тут уже надо думать. Тут уже надо рассуждать, на какой суд верующий не приходит. Потому что сразу не отходя, как говорится, от текста Библии, даже не ища никаких ссылок, мы открываем, что в Библии есть два суда. Один суд описан в книге Откровения 20 глава, и другой суд написан в книге Даниила 7 глава. Причем эти суды, они описываются схожи, но они явно разные, потому что разное время. Давайте посмотрим, на какой же из этих судов верующий не приходит. Давайте это выясним в книге, читая книгу. Итак, для того, чтобы это понять, нам нужен комментарий, который дает сам Даниил. То есть это все описано, и мы прочитали с вами о четырех царях, да? Я не буду читать. А вот с 19 стиха идут интересные вещи. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен и очень страшный, зубами железными, с когтями медными, попирал, сокрушал остатки, попирал ногами». И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали 3, о том самом роге, у которого глаза и уста, говорящие высокомерно, который по виду стал более прочих. И видел я, как этот рог вел брань со святыми и превознемогал их. Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Видите? Вот этот комментарий, он очень сложен тем, что нужно понять его структуру. То есть, если разобраться, я вам сейчас зарисую план 7 главы, чтобы мы понимали, о чем идет речь. У нас идет, как говорится, две части. Часть А и часть Б. Так? Часть А у нас идет с 1 по 14 стих. Эта часть описывает само видение Даниила, да? Мы его прочитали. Тут все понятно. А вот следующая часть, Б, это комментарий. Он идет у нас с 15 по 28 стихи. Вот. И что здесь важно видеть? Этот комментарий состоит из трех частей основных, которые нам нужно выделить. Первая часть, которую нам нужно выделить, она идет с 17-го, это 17 и 18 стих. Я не все стихи выписываю. Что такое 17 и 18 стих? Это ответ, который дает ангел Даниилу в общих чертах. Он показывает эти 4 больших зверя, 4 царя, восставших из земли. Потом примут царство святые Всевышние и будут владеть во веки веков. Понимаете? То есть он фактически описывает, да, есть 4 царя, потом после этих 4 царей наступит царство Божие. Но Даниил не удовлетворен. Даниила интересует, то есть ему раз, два, три, четыре, а тут целая, как говорится, часть видения, которую он ему не объяснил. Поэтому Даниил задает вопрос, который мы только что прочитали. Он узнает, он хочет узнать о четвертом звере. Так? О четвертом звере, которого 10 рогов, о малом роге особенно он хочет узнать, который вел борьбу со святыми и превознемогал, доколе не пришел ветхий днями. И суд был дан святым Всевышним. То есть это вопрос Даниила. То есть вот эта вторая часть, она идет у нас с 19 по 22 стихи. Это вопрос Даниила. Даниил это все, то есть задает такой длинный вопрос. Ты мне объясни и за зверя, и за рог, и за то, что этот рог, он его видел. То есть, понимаете, он в этом вопросе описывает детали того, что он видит. Потому что здесь просто уста, говорящие высокомерно, а здесь у нас еще добавляется деталь, что этот рог не просто уста говорил высокомерно, а еще вел войну со святыми. Понимаете? То есть Даниил этого здесь не показывает, но он это видел, здесь он задумал, а что это за рог, который ведет войну со святыми, превознемогает их. И эта война со святыми ведется до того момента, пока не пришел кто? Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышним. А вот здесь надо остановиться. Скажите, пожалуйста, что такое? Суд дан был святым Всевышним. О ком суде идет речь? Что это за суд, который дан был? Неправильно, потому что кажется, что да, вот это тот суд, в котором говорится, что а будете судить даже ангелов, да, и все. Неправильно. Для того, чтобы решить этот вопрос, вот у меня здесь техника есть, кому будет интересно, я могу, можете потом в перерыве посмотреть, как оно находится, но здесь симфония заложена. Вот я вам сейчас закладываю слова «дать суд». Сейчас прямо с вами будем решать задачу. Вот я пишу «дать суд». И что мы получим? У меня 16 текстов, но некоторые из них... Значит, по крайней мере, ищет, просто там оно слишком в разных местах. Но я вам прочитаю некоторые из них, которые вам понравятся. Вот. Второзаконие 10.18. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, владыка владык, Бог великий, сильный, страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове». Скажите, пожалуйста, что значит «дает суд сироте и вдове»? Заступается. То есть через Божий, через суд Бог заступается за сироту и за вдову. Понимаете? Ну, пойдемте дальше. Вот у меня дальше идет сейчас, я не уверен, здесь даст тебе поставь судей, это неинтересно. А вот Неемия 9.13. Читаем. «И не сшел ты, Бог, на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые». Здесь речь идет. Законодательство, понимаете? Идет здесь речь об осуждении? Или идет здесь речь о том, что Бог дал народу суд, он их судьями поставил? Он не ставит их судьи. Правильно? Идемте дальше. Читаем Псалом 9:39. «Господи, ты слышишь желание смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному». Это что, сироту и угнетенного поставить судьями? Опять заступиться за сироту и угнетенного. То же самое Псалом 81.3. Понимаете? То есть, вы видите, что означает эти, что мы можем выяснить, если мы внимательно и тщательно читаем Библию и пользуемся симфонией. Библия сама себя объясняет. Понимаете? Поэтому тут конкретно суд был дан святым Всевышнего. Это Бог дает суд святым Всевышним. Это Бог делает что-то, производит суд святым Всевышним. А теперь давайте посмотрим в контексте. А что значит «дай суд вдове и сироте»? Как вы это понимаете? Что значит справедливость?
Рассмотрите
дело. А зачем ему нужно рассматривать дело вдовы и сироты? Их кто-то обижает, правильно? Вдова и сирота – это те, кто обычно обижены. Скажите, в Даниила 7 глава кто-то обижает святых Всевышних? Нам написано, он вел войну со святыми, и тогда Бог дает суд. То есть вы понимаете, что мы уже выяснили? Мы выяснили, для чего нам нужен суд. Поэтому я не знаю, наверное, верующий хочет на этот суд прийти. Верующему просто необходимо прийти на этот суд. Потому что здесь написано, малый рог ведет войну со святыми, превознемогает их, и тогда приходит ветхий днями, и святым Всевышнего он их защищает от малого рога. Он их защищает от малого рога. Как вы думаете, это противоречит доктрине праведности по вере? Это противоречит стиху «Верующий в меня не судится». Здесь совершенно другой суд. Здесь Бог встает на суд, чтобы защитить святых Всевышнего, а не осудить святых Всевышнего. Хороший суд. Вы хотите на таком суде быть? Хорошо. Давайте я вам еще парочку мест покажу, что Божий суд, он неплохой суд, если его правильно использовать. Вот я вам в псалмах покажу несколько мест. И вы окончательно, я надеюсь, в этом убедитесь. Я вам найду сейчас слова «суди меня». Это слова Давида. Давид часто просит Бога, чтобы он его судил. Вот. Читаем Псалом 7 глава, 7 текст. «Восстань, Господи, во гневе Твоем». Хорошая просьба, правда? Но для чего? «Подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедовал». Понимаете? Давид сам просит, чтобы Бог его судил, потому что его мучают враги его. И поэтому он просит, «О, Господи, разгневайся же, наконец!» Понимаете? Потому что, ну, естественно, не против него, он же не мазохист какой-то. Понимаете? Я еще не видел ни одного, даже неверующего, который бы просил Бога, чтобы тот его осудил, посадил в ад. Дал вторую смерть. Я еще таких специально, чтобы просили, не видел. Вот. То есть вы понимаете, что Бог, что Давид просит суд явно не для того, чтобы, как говорится, предстать здесь мазохистом, а для того, чтобы получить защиту от Бога. Понимаете? То есть суд хороший. Бог защищает свой народ, используя судебную систему, основанную на его законе. Понимаете? Ну, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Значит, мы с вами прочитали вопрос Даниила. Видите, сколько мы уже из этого вопроса извлекли. Теперь идем дальше. Идем дальше, 23 стих. Это у нас вторая, третья часть. У нас идет... с 23 по
27.
С 23 по 27 стихи. Я начало не писал, вы видите, начало — это комментарий Даниила, как ему стало плохо, и в конце ему тоже станет плохо. Он изнеможет от такого встречи с... То есть, ну, представьте себе, такие вещи вам рассказывать об истории на сколько? На 2500 лет вперед, как минимум. Понимаете? Человеку, который не знал ни средств телевидения, ни информации и так далее. Естественно, это такое серьезное испытание, серьезное потрясение для организма. Вот. Елена Мать, кстати, тоже, соприкасаясь непосредственно с Богом, получая от Него откровение, не скажу, что находилась всегда в самой лучшей форме здоровья. Тут некоторые так рвутся стать пророками. Вот. Это очень тяжелое бремя. Вот, поэтому вначале Даниил говорит, что он изнемог, а в конце, когда он узнал ответ, так он еще больше изнемог. Ну, это детали уже, он описывает свое состояние. Нам главное ответ узнать. Что ему говорит ответ? 23 стих. Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле. Римская империя или Советский Союз. То есть это действительно заявление такое. Ну, отлично. И оно действительно, эта империя, как говорится, попирала все народы. Ни македонский, никто, ни, тем более Навуходоносор, ни Медоперсия не имели такого власти. Вот. Идемте дальше. 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. Вот мы их расписали, вот они, 10 царей. После царства, после же зверя ужасного. И после них восстанет иной царь. Отличный от прежнего. То есть это отлично. А вот этот иной царь, он тоже отличный. Чем он отличный? Тоже описан. Он уничтожит 3 царей, это понятно. А вот дальше написано. И против Всевышнего будет произносить слова. И угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. То есть этого вообще раньше в истории не было. Во-первых, ни одно из государств не говорило против Всевышнего слова. Почему? Вспомните, что сказал Навуходоносор. Воздал Богу. Что сделал Кир? Восстановил независимость. Что сделал Александр Македонский? При Александре Македонском, когда вышли из Иерусалима старейшины и первосвященники и показали ему книгу Даниила, где сказали вот это пророчество о тебе, он принес жертву Господу. И Палестине при Александре Македонском было очень. Рим богохульствовал? Нет, ошибаетесь. Рим не так богохульствовал. Смотрите, что делал Рим в своей языческой. У него была религиозная свобода. Пока Израиль не восстал, храм не был разрушен. Да и не да, Тит император. Они так не... Почитайте хотя бы вот Великой Борьбе или почитайте Иосифа Флавия. Они давали приказ ни в коем случае не уничтожать храм. Ни в коем случае не уничтожать храм. То есть, они, конечно, были хуже, чем предыдущие. Но они угнетали... Но любая империя создавала политический гнет. Понимаете? Народ Божий в любой из империй находился под политическим гнетом. Но ни одна из империй не хулила напрямую иудейскую религию. Аж до 135 года, когда уже два восстания прошло, и то, извините, кто в этом виноват? Сами иудеи в этом виноваты. То есть, если бы этого не произошло, изначально намерения у римских императоров хулить иудейскую религию не было. По всей империи были синагоги. Их никто не закрыл, даже не закрыли после восстания. Синагоги не закрыли. Только на короткое время в Риме закрыли синагогу. На 10 лет. Потом опять. Так что, нет, а здесь... Совершенно другое направление. Здесь о политической власти. Понимаете, вот возьмем, например, Рим. Попирал железными когтями, пожирал, сокрушал, понимаете? Говорится о политических, политической власти. Правильно? Здесь о политической власти не говорится. Здесь это зверь, этот рог, он абсолютно отличен от... других. И сразу описано почему. Потому что занимается тем, что унитает святых Всевышнего. И второе, что он делает? Богохульствует. А третье, что он делает? Изменяет времена и законы. То есть вы понимаете, скажите, пожалуйста. И тут дальше написано, они будут преданы в руку его до времени, времен и полувремен. То есть он, святых Всевышнего, будет побеждать, они будут в его руке. А что это за язык, как вы думаете? Отменять закон, преданы в руку, угнетать. Что это за язык, политический или религиозный? Это политический, правильно. То есть религия не может отменить. Для того, чтобы какая-то церковь создала какой-то закон, ей нужна для этого помощь. Чья? Государство. Потому что как ты отменишь закон, если у тебя нет полиции, если у тебя нет суда. Понимаете? Нужно использовать. То есть вы понимаете, с одной стороны, вот об этом маленьком роге, достаточно здесь четко написано его уникальная природа. Это система, это царь с одной стороны, это политическая система, которая почему-то не интересует экспансия своей площади, которую почему-то интересует религиозный вопрос. Понимаете? То есть это очень такое интересное описание. То есть эта система, этот царь, он преследует святых Всевышнего. И после этого, когда проходит время, времена и полвремени, воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. То есть вы понимаете, ту же самую ситуацию нам комментирует ангел, и говорит, что суд, который воссядет, будет против кого? Против малого рога. Да? А у Даниила в видении описано, что за изречение высокомерных слов, которые говорил рог, зверь был убит. То есть зверю вообще был вынесен приговор. Да? Некоторым зверям дано время и срок. Да? Здесь неопределенное что-то. Было бы просто время, можно было бы определить, какое время. А тут время, дано власть на время и на срок. Срок понятие неопределенное. Написано, не дано вам знать времена и сроки. Понимаете? То есть на неопределенное время. Даниилу не сообщается, на какое время этим всем дана власть. Понимаете? То есть вот у нас картина. Вот у нас контекст, который нам так нужен, описывает. Ну и после этого царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной будет дано народу святых. То есть, иными словами, вы понимаете, что это за суд? Мы открыли с вами в 7 главе, что суд, о котором идет речь здесь, это хороший суд. Он ни в коем мере не направлен против святых. Да, написано время начаться суду с чего? С Дома Божьего, да? То есть мы видим, да, начинается суд. Но этот суд плохой или хороший мы здесь? Он весьма неплохой суд. Он нас защищает с вами. Он хочет наказать малого рога. Он, этот суд, специально создается для того, чтобы показать, чтобы лишить власти малого рога, чтобы воздать нам справедливость, чтобы, наконец, нас не преследовали и не угнетали. В чем плохой суд? Это что, против праведности поверить? Мне кажется, это как раз святые Всевышнего этого заслуживают. По Божьей благодати Бог это дело, это угнетение, это несправедливость, Он это все останавливает, прекращает. Понимаете? То есть все нормально. Вот что мы с вами открыли из 7 главы. Из 7 главы. Значит, тут вопросы поступают. Конечно, я не могу сразу, то есть, понимаете, я не могу отвлечься и читать вопросы думать. Поэтому я думаю, мы закончим, я закончу. Все вроде бы пока у нас нормально. Есть суд, перед который начинается перед пришествием Иисуса Христа. Суд хороший. Мы это все открыли. Теперь очень важный вопрос, который нам необходимо определить, это время его начала. О времени начала суда 7 глава нам не говорит ничего. Что же нам делать? Где искать время начала суда? Ну, надо читать дальше. Читаем дальше, и мы видим, что 3-й год Валтарсара видение ему дается уже. Так? Прошло 2 года, и Даниил получает очередное видение. Что он видит в этом видении? Вспоминаем. Овна и козла. Овна и козла. Что это за овен и козел? Давайте почитаем. 20 стих. Овен, которого ты видел с 2 рогами, это цари Медийский и Персидский. А козел косматый, царь Греции. Вы видите? Нам здесь дано объяснение, чтобы мы не выдумывали, что это опять за какое-то видение. Нам дается объяснение, что оказывается в 8 главе у нас здесь идет овен, и здесь у нас идет козел. То есть в 7 главе овен это был кто? Медведь. А козел был кто? Барс. Так, это мы с вами увидели. Одно только непонятно. Непонятно следующее. Неужели Даниилу опять показана история человечества? Здесь вся история показана, да? Во второй главе Даниила история показана. Здесь она более подробна. Здесь как бы, если во второй главе Даниила нам показано исключительно развитие политической истории, да? И нам показаны Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, потом разделенное царство, потом второе пришествие, да? То вторая глава, то второе это видение, оно нам как бы подобно телевизионной камере совершается наезд на определенный участок. Заснимается определенный участок. Обсуждается вопрос непосредственно четвертого зверя, и обсуждается вопрос, что там вот в этом четвертом царстве вообще происходит. Поэтому, значит, таким образом мы видим, что неужели Даниил здесь повторяет нам опять историю человечества? Непонятно. Давайте посмотрим, что дальше. У козла что у него есть? Четыре рога. Да? Сначала большой рог, потом четыре рога. Давайте читать объяснение, 21 стих. А козел косматый, царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Дальше. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа. Но не с его силою. Но не с его силой. То есть четыре таких слабеньких царства, подобно тому, как как ужасный зверь распадается на 10 царств, так и козел распадается на 4 царства. Вот. У меня стоит вопрос. Что хочет нам показать Даниил? О чем здесь идет речь? Давайте читать дальше, что видит Даниил в видении. Так? Значит, четыре рога написано. Давайте читать. Тогда козел, с 8 стиха я читаю. Тогда козел чрезвычайно возвеличился. Но когда у него он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре обращенных на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране. Так? Значит, сейчас смотрю, есть ли у меня. Почему-то нет, у меня не вижу этого вопроса. Мне казалось, что он есть. Значит, от одного из них вышел небольшой рог. Да? Вот это небольшой рог, о котором идет речь. Видите, в чем проблема? У нас здесь четыре рога. И нам в Библии русской кажется, что от одного из четырех рогов вышел небольшой рог, да? И поэтому многие имеют тенденцию, и, в общем-то, баптисты истолковывают, что это один из четырех царей. Ну и предполагают, что раз он разросся к прекрасной стране, что такое прекрасная страна? Палестина, то предполагают, что это Антиох Епифан, который завоевал Палестину. Значит, попробую вам выдвинуть три контраргумента сразу на этот счет. Три контраргумента. Один из них самый сложный, я оставлю его на конец. Хотя, конечно, если бы мы читали по-еврейски, мы бы сразу все поняли. У меня есть свидетель. Мы читали. значит, с Александром Васильевичем, вот он у меня, свидетель верный. Мы там все прочитали по-еврейски. Но так как вы по-еврейски не читаете, то мне придется найти сначала другой контраргумент. Давайте внимательно читать. Итак, предположим, что это... Давайте пойдем от противного. Пойдем от противного, да? Предположим, что это Антиох Епифан. Первое, что я сразу вижу и наблюдаю, он разросся к югу, это я согласен, к востоку, вот это у меня сомнение. Антиох Епифан не разрастался к востоку. Если вы нарисуете карту, значит, попробую вместить на эту доску. Значит, я надеюсь, что вы поймете и узнаете, что это Средиземное море. Извините за мое художество. Это красное, естественно. А? Теперь узнали. Спасибо. Это река какая? Это Тигр с Евфратом. Вот. Значит, как у нас разделилась империя Александра Македонского? Так? Нам конкретно написано, это царь греческий, да? Самый первый я царь, который разделил между своими генералами четыре империи. Значит, вот здесь у нас, вот здесь, на юге, это чья была империя? Птолемеев. Это был Птолемей. Вот здесь у нас, в конце концов, оказался Селев. Один из династий Селевкидов – это Антиох Епифан. За Палестину между Птолемеем и Селевком шла война, в результате все-таки Антиох захватил Палестину. Так? Поэтому к югу он действительно продвинулся. К прекрасной стране он действительно продвинулся. Но вот на востоке у него проблема. У него там сидит Есимах. Достаточно сильная династия, которая впоследствии организовала Парфянское царство, которое существовало достаточно долго, и даже римляне до конца его побороть не смогли. А некий царь по имени Юлиан, император Юлиан Отступник, читали у Мережковского, туда попытался завоевать и там нашел свою смерть. Вот. Поэтому абсолютно точно исторически доказано, что Антиох Епифан никуда, ни на какой восток он не продвигался. Так? Но здесь у нас дальше начнется интересная ситуация. Давайте читать дальше контекст. Он продвинулся к югу, к востоку и к прекрасной стране. Но тебе дальше пойдем. И вознесся до воинства небесного. Во! А это еще что такое? Антиох Епифан возносился до воинства небесного? Такого я что-то не слышал. И дальше читаем. «И низринул на землю и часть всего воинства и звезд, и попрал их». О! Скажите, пожалуйста, что такое воинство небесное? Где мы читаем о подобной ситуации? Открываем книгу Откровения, 12 глава, читаем, 3 стих. «Другое знамение явилось на небе. Вот большой и красный дракон с 7 головами и 10 рогами. На головах его 10 диадим. Хвост его увлек с неба часть звезд». Откровение, 12 глава, 3-4 стих. «И поверг их на землю». О чем нам Откровение, 12 глава, повествует, а? О великой борьбе. Она нам описывает, там дальше у нас написано, продолжение, 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось из неба места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый как? Дьяволом и сатаной». Вы понимаете, как обрисован этот малый рог? Он делает что-то. Он делает что-то на земле, продвигается, но он не только действует на земле. Он действует на небе. И, пожалуй, его действия на небе имеют большую силу, чем действия его на земле. Потому что на небе фактически то, что он делает, описывает его как основного героя великой борьбы. Скажите, пожалуйста, Антиох Епифан является основным героем великой борьбы?
Нет.
Если бы это так было, ну хотя бы одна книга Библии о нем писала. О нем же ничего не написано. Что-то слишком Антиох Епифан мне, вот в этой 9-10 стих, мне кажется мелковатым для того, чтобы претендовать на роль малого рога. Я сейчас вам дальше покажу, что он таки действительно слишком мелкий. Слишком мелкий. Давайте читать дальше. И, кстати говоря, чтобы вы знали аргумент, ну хоть так, хотя бы немножко с еврейским языком связанный. Значит, дело в том, что здесь у нас от одного из них выражение, да, которое нас сбивает. Если вы внимательно посмотрите, что у вас написано, в Библии в 8 стихе, то у вас есть два варианта. От одного из них, может быть, от 4 рабов, а может быть, от ветров небесных. Так вот, если бы мы хорошо читали на еврейском, у нас бы не было вопросов, от кого вышел малый рог. Чтобы объяснить вам это, я примерно покажу это таким примером. Вот, например, я говорю так. Я взял книгу у Эдика. Второе предложение. Он мой хороший друг. Я говорю о книге. Вы понимаете? Тут же роды есть. То есть, иными словами, между 4 рогами и одного из них нет согласования родов. Понимаете? Поэтому те, кто читают по-еврейски, достаточно четко и однозначно видят, что Даниил не имеет в виду никакие, что малый рог вышел из 4 рогов, а Даниил имеет в виду, что он вышел от 4 ветров, от ветров небесных. Так, итак, у нас давайте посмотрим еще один аргумент и покажем, что Антиох Епифан слишком мелкая фигура. Смотрите дальше. «И даже вознесся на вождя воинства сего». Так? То есть он находится на небе. На небе он сбрасывает на землю часть звезд. Да, это действие, которое мы читаем в книге Откровения. А вот это действие более интересное. Он возносится на вождя воинства сего, да? Кто такой вождь воинства? Иисус Христос. Но мне кажется, что это тоже для Антиоха слишком мелковато. Вот. А как обычно интерпретируют ситуацию? Дальше там написано. И у него была отнята ежедневная жертва. Ежедневная жертва. Так? Значит, что у нас здесь имеется в виду? Общепротестантский взгляд на вещи интерпретирует это так, что Антиох Епифан отменил жертвоприношение, да, и поставил, и приносил на жертвенники свинью. Но извините, кто такой вождь воинств? Тут о чем-то другом говорится. Он дошел до вождя воинства, до самого Иисуса Христа. То есть, во-первых, вы понимаете, тут сразу две вещи напрашиваются. Во-первых, мы видим, что события, которые происходят в этих стихах описаны, они происходят где? На земле или на небе? Это явно на небе, что он вознесся на небо, и там он нашел. То есть вы понимаете, во-первых, во-вторых, если речь идет о вожде воинства, как о Иисусе Христе, то и время, извините, не совсем то. Теперь, самое интересное, дальше что он делает? Дальше он делает вот что. Он отнимает у вождя воинства, что? Ежедневную жертву. Это несколько сложный текст для понимания. Скажите, пожалуйста, что такое ежедневная жертва? Нет, ну вот в Библии вы в Ветхом Завете. Агнец приносится утром и вечером. На что указывает это Агнец? На Иисуса Христа. Так, как это можно обождь воинство? Вы понимаете? Здесь есть нестыковка. Как эту нестыковку решить? Дело вот в чем. И некоторые эту нестыковку пытаются раздуть и истолковать, как говорится, как им хочется. Но опять же, здесь одна серьезная вещь. Здесь нету слово «жертва». Отнято было у него ежедневное. Что такое ежедневное? Это очень существенный термин в Ветхом Завете. Или ежедневное можно, или постоянное. Что делает так, то есть для того, чтобы понять этот вопрос, нам нужно прочитать дальше. То есть отнято было у него ежедневное, так? И дальше написано, и попрано было. Тут у нас по-русски написано место святыни его. Святыня сегодня... Это очень сложное такое понятие, да? У нас в русском языке святыня – это полковое знамя. Да, то есть явно здесь имеется в виду что? Святилище. Святилище. То есть попрано было основание его святилища. Вот. Значит, тут, конечно... Кто-то мог прочитать книгу Сиквейры. И здесь я себе пометил некоторые его аргументы. Но я не уверен, что все читали. Поэтому, если кого-то интересует эти вопросы, то я с удовольствием отвечу прямо по тексту этой книги. В чем проблема с этой книгой? Вот. Сначала я вообще к этой книге отнесся плохо. Ну, потом мне просто этого человека стало жалко. Почему мне его стало жалко? Потому что он как бы, бедняга, прочитал все эти возражения, Он поставил эти все вопросы, вот у него глава 17, вот тут, я внимательно вчитался, он тут все вопросы ставит, их ставит, ставит, потом ни на один не отвечает. Потом что-то начинает рассказывать о том, что, дескать, есть какие-то там и другие школы истолкования, вот, и в конце, после того, как он эти все вопросы поставил, не ответив ни на один, он говорит: я верю, что истина о 1844 году связана с миссией нашей церкви, а в противном случае я бы не стоял за кафедрой. Вот, и тут как-то так нелогично, у меня такое впечатление, что он эти аргументы все почитал, но что с этими аргументами делать, он не знает. И поэтому он какие-то общие фразы такие говорит, философские, после чего говорит, что он в это верит. Ну, слава Богу, что он в это верит, но хотелось бы, конечно, нам меньше философствовать, а все-таки на эти аргументы ответить. Мне, конечно, те, кто не читал, тем будет, конечно, скучно на все эти аргументы слушать ответы. Я основные вам показываю. Но там есть некоторые детали, которые я себе подчеркну, если кого-то это будет интересовать, подходите в перерыве, я вам отвечу. Так? Но поэтому я некоторые вещи пропущу. Значит, теперь, значит, давайте пойдем дальше. То есть отнято у него было ежедневное, и поругано было или попрано было основание его святилища. Скажите, пожалуйста, какого святилища? Небесного, потому что Малый Рог находится где? Малый Рог находится на небе, так? Теперь, а вождь воинства в своем святилище какую роль выполняет? Как это называется? Первосвященник, то есть его святилище, он там первосвященником является, так? Вот теперь давайте посмотрим, а что же тогда первосвященник делает ежедневно для того, чтобы, и без чего святилище не может существовать? Что делает первосвященник ежедневно? Давайте перечислим. У него есть четыре функции, которые он делает ежедневно. Утренняя и вечерняя жертва. Исход 28 глава. Постоянно, каждый день, утром и вечером он приносит жертву. Так? Воскурение Фимиама. Так? Что еще делает? Громче там. Светильник, не стесняйтесь. Светильник наполняет маслом. И последнее. Носит имена сынов Израилевых здесь на эфоде, на нагруднике, и здесь на плечах. Перед Богом постоянно, ежедневно. То есть, оказывается, не жертва у него была отнята. Не Агнецу Иисуса Христа было отнято, а у вождя воинства были отняты его ежедневные функции. И тем самым попрано было основание святилища. Ну, вы понимаете, почему? Если вождь воинства, если первосвященник во святилище не приносит жертвы, кому нужно это святилище, понимаете? Так, кстати, было у израильского народа, книги Судей. Святилище стоит, под конец периода Судей, там или первосвященник старый сидит, этот, рядом с ним Самуил пророк, и ничего не делается, понимаете? А народ весь совершает жертвы иным богам и воюет с филистимлянами. Понимаете? То есть, если действительно, если первосвященник не выполняет свои функции, то это попрано основание небесного святилища. И поэтому, когда в 13 стихе пророк Даниил слышит разговор, и два ангела между собой говорят, и они спрашивают, а на сколько же времени это будет продолжаться? На сколько же времени будет продолжаться эта ситуация, когда святилище будет, нету ежедневной жертвы, значит, это повержение истины, а значит, опустошительное нечестие и святые воинства попираемые. И говорит, на 2300 вечеров и утро. Святилище очистится. Понимаете? Естественно, я возвращаюсь к вопросу, что хочет нам Даниил показать в 8 главе. Даниил нам хочет показать очень важную и серьезную вещь. То, что всегда нам будет показывать книга Даниила и Откровения. Он показывает нам события, происходящие непосредственно в небесном святилище. То есть вы понимаете, здесь у нас большинство внимания, мы с вами прочитали, уделено вопросам действия вот этого малого рога, действия малого рога, который что-то делает в небесном святилище, который оскверняет и разрушает основание небесного святилища. Поэтому, когда задается вопрос, на сколько времени, отвечается 2300 вечеров утром, вот это все будет продолжаться, и тогда святилище очистится. Один важный вопрос, который хочется затронуть, и в этой книге он отражен, но без ответа, но мне кажется, его знают. Даже свидетели Иеговы пишут. Скажите, пожалуйста, если мы говорим об очищении святилища, когда святилище очищается? Один раз в году. Левит 16 глава. Давайте посмотрим этот текст. Левит 16 глава. Смотрите, 33 стих возьмем. И очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник, и священников, и весь народ общества очистит. Так? В некоторых статьях, и в этой книге в том числе, говорится о том, что святилище очистится, и Левит 16, Даниил 8.14 и Левит 16.33 говорят о разных вещах. Что, дескать, там разные слова, и поэтому мы не можем проводить параллель между Левитом 16 глава и Даниилом 8.14. Я отвечу на этот вопрос просто. То слово, которое в реальности там записано, действительно не очистится. Оно больше. Святилище будет восстановлено. Святилище будет восстановлено. Почему восстановлено? Очевидно, извините, до этого сказано, что было разрушено основание святилища. Было разрушено основание святилища. Так естественно, если говорить о том, что отвечает ему ангел, он говорит, а вот 2300 вечеров утра, и святилище будет восстановлено. То есть это включает в себя больше. Левит 16 глава описывает нам Йом-Кипур, израильский праздник, который происходил в ритуалах. Даниил, пророк, нам не хочет говорить здесь о ритуалах. Понимаете? когда интерпретируют некоторые, что действительно после того, как Антиох Епифан на жертвеннике приносил свинью, потом действительно сделали Йом-Кипур, так вот это святилище очистилось. Потому что Антиох Епифан храма не разрушал, Антиох Епифан просто осквернил ритуально святилище, и оно было ритуально очищено. Здесь говорится о большем. Здесь говорится о том, что святилище будет восстановлено, ни о каких ритуалах здесь не идет речь. Речь идет о реальном небесном святилище, а не прообразном. Речь идет о реальных каких-то действиях. Речь идет о реальных каких-то действиях. Понимаете? Но! Понимаете, несмотря на то, что описана небесная реальность здесь, Даниил пытается нам как-то, людям, никогда не бывавшим на небе, объяснить эту небесную реальность. Даниил пытается разъяснить нам, о чем же идет речь. И поэтому он нам описывает это все языком прообразного служения во святилище. Он берет вместо медведя овна, вместо барса козла, хотя это очень неудобный путь. Написал бы, понимаете, медведь, барс дрались между собой. Нет! Даниил нам использует здесь терминологию, которая используется во святилище, именно на Йом-Кипур. Читаем. Левит 16 глава. Что происходит? И мы увидим, что именно эти два животных играют существенную роль в Йом-Кипуре. Вот с чем должен входить Аарон во святилище. С тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. А от общества Израиля пусть возьмет двух козлов в жертву за грех, одного и овна во всесожжение. Понимаете? Естественно, то есть, когда речь идет об очищении народа, так? Естественно, первосвященник входит с тельцом и с овном, это за себя. Иисусу Христу нужно за себя что-то. Естественно, нет. Поэтому, когда речь идет об очищении народа, нужно два козла и овен во всесожжение. Вот у нас овен, вот у нас козел. Дальше у нас идет сплошное описание язык святилища, который нам говорит о том, что малый рог вознесся, значит, поверг на землю основание святилища, отнял ежедневное служение у первосвященника и так далее, и так далее. То есть, понимаете, у нас идет язык святилища, который показывает, дает нам хоть какие-то представления о том, что происходит на ней, потому что другого языка у нас нету. У нас нет математических формул, описывающих небесную реальность. У нас нет ни музыкальных каких-то изобразительных средств, ни поэзии, ни слов.